Промгайдаром состоится в субботу в Москве.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 17 декабря, конференция в Копенгагене. Мир ждет нового соглашения по предотвращению изменения климата на планете. Итоги визита генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Москву. Российские реформы 90-х. Эти темы, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос нашей программы. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, какие возможности для вас открыли реформы Егора Гайдара. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также, оставив комментарий на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, прислав нам письмо по электронной почте по адресу mail@radiodefizsvoboda.ru, отправив сообщение на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» или смс-ку на номер 8-903-743-2801. Итак, вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Какие возможности для вас открыли реформы Егора Гайдара? Сегодня предпоследний день конференции ООН по климату в датской столице Копенгагене. Сегодня в Копенгаген прибывает и президент России Дмитрий Медведев. Участникам форума предстоит до пятницы достичь соглашения по мерам по предотвращению глобального потепления, серьезных изменений климата на нашей планете. Накануне в Копенгагене сотни людей вышли на марш протеста, недовольны отсутствием прогресса на конференции. По сообщению властей, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые двигались к месту проведения конференции. Беседу с главой российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорем Честиным я начал с вопроса, являются ли 17-18 декабря наиболее важными днями конференции в Копенгагене.
Да, это действительно так, потому что должны приехать главы государств на конференцию сторон, и они должны будут объявить о том, к чему все-таки пришли в Копенгагене.
Каким может быть вклад российского президента на этой конференции?
Дело в том, что президент приезжает совершенно не с пустыми руками. Надо отметить, что в рамках Киотского протокола Россия внесла гораздо больший вклад в его выполнение, чем любая другая страна, и чем даже многие группы стран вместе взятых. Здесь роль России в выполнении Киотского протокола абсолютно беспрецедентна. Это если смотреть, скажем, в прошлое и настоящее, то есть в рамках действующего Киотского протокола. Что касается обязательств на будущее, то здесь Россия, в общем-то, тоже взяла на себя обязательства, уступающие только Норвегии. Норвегия берет на себя обязательство на 40% по сравнению с 90-м годом сократить выбросы парниковых газов к 2020-му. Россия говорит о 25%, Евросоюз говорит о 20% на сегодняшний день. При этом есть еще вероятность, что Евросоюз все-таки поднимет свою планку до 30%. И что же касается США, Канады, Японии, то там вообще они предлагают читать от нынешнего уровня, что сразу ставит их в совершенно изолированную позицию от других развитых стран. Да, Америка, к сожалению, упустила 8 лет своего развития, как в плане повышения энергоэффективности экономики, где они, в общем-то, очень сильно, если не безнадежно, отстали от Европейского Союза и Японии по этим показателям, так и в плане сокращения воздействия на окружающую среду.
Если говорить о конференции, там ведь должен быть принят новый документ. А насколько велика возможность того, что он будет подписан?
Сейчас как раз идет активное обсуждение того, с чем, собственно, заканчивается конференция, и развивающиеся страны, вот особенно последние недели, стали настаивать на том, чтобы продлить действие Киотского протокола, то есть чтобы Киотский протокол продолжал действовать и после 2012 года, когда официально заканчивается срок его действия, и параллельно с этим подписать новые соглашения. Для развивающихся стран это важно, потому что, согласно Киотскому протоколу, на них фактически не возлагалось никаких обязательств, то есть они подписывали его, но при этом не должны были ничего делать на своей собственной территории, и в основном все обязательства касались только развитых стран, включая и Россию. Новое соглашение уже в таком виде, конечно, подписанным быть не могло, потому что на сегодняшний день крупнейшим эмитентом парниковых газов является Китай, а вовсе не Соединенные Штаты, как это было раньше.
Китай и Индия.
Китай в первую очередь. очередь. То есть Китай самый крупный эмитент парниковых газов на сегодняшний день. Когда подписывался Киотский протокол, таковой была Америка. И, конечно, без каких-то обязательств со стороны Китая, Индии, Бразилии, многие страны развитые не готовы брать на себя какие-то обязательства и подписывать соглашения, потому что в этом случае, что бы они ни делали на своей территории, изменение климата предотвратить не удастся, потому что если вот крупные развивающиеся экономики не возьмут на себя определенных обязательств. Вот, собственно, вокруг этого и идет главная дискуссия.
А если говорить о России, вот она берет на себя обязательство сократить на четверть, получается, ведь, да?
Да, эти выбросы? здесь есть подводный камень, заключающийся в том, что на сегодняшний день Россия выбрасывает на 34% меньше, чем выбрасывала в 90-м году. То есть обязательство удержаться на уровне минус 25 от 90-го года в реалии означает медленный рост выбросов к 2020 году. Это, скажем так, та подушка безопасности, которую руководство нашей страны решило для себя оставить, при этом вполне достойно выглядя на уровне других стран по абсолютному сокращению выбросов. Наша экономика, естественно, рухнула за последние там 15 лет, особенно в 90-е годы, в то время как экономики других стран росли. Достаточно естественное желание быть на уровне лучших образцов мировых, но тут тогда стоит вопрос, а что же остальные-то не выполнили Киотский протокол и не сократили обязательства так, как они должны были это сделать.
Игорь, ну и в связи с тем, что проходит эта конференция в Дании, вновь возник вопрос о том, влияет ли человек на климат. Есть много сомневающихся в этом, в том числе и российские ученые из Российской академии наук, которые говорят, что планета зависит от Солнца, от вращения Земли вокруг своей оси. Потепление от человека, в общем-то, и не зависит, а зависит от чисто внешних причин.
Вы знаете, с этим вопросом я бы рекомендовал обратиться в церковь, потому что это вопрос либо веры, либо научных знаний. То, что касается научных знаний, в рамках Конвенции ООН об изменении климата, приложением которой является Киотский протокол, создана межправительственная научная группа, включающая в себя порядка 2500 ученых из примерно 80 стран, в том числе несколько десятков ученых из Российской академии наук, которая сама их туда направила в качестве представителей научной мысли своей страны. Так вот, эта группа издает доклады, вот 4 доклада они сейчас издали, оценочные доклады, где во втором докладе четко сказано, что изменение климата, которое мы наблюдаем сейчас, происходит из-за деятельности человека, а конкретно из-за сжигания ископаемого топлива. То есть здесь уже этот вопрос не обсуждается.
В эфире «Радио Свобода» был Игорь Честин, глава российского отделения Фонда дикой природы. Сегодня предпоследний день конференции ООН по климату в датской столице Копенгагене. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», программу «Время свободы» в Москве, 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Вдова оппозиционера Макшарипа Аушева Лейла Джаниева пострадала в результате взрыва автомобиля в Назране, произошедшего накануне. При взрыве погибли мать и брат Джаниевой. В Кизыл-Юртовском районе Дагестана при оказании вооруженного сопротивления убиты трое боевиков. Российский правозащитник Сергей Ковалев призвал Европейский Союз оказывать давление на Россию в области соблюдения прав человека. Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался в среду утром в возрасте 53 лет. В мэрии Барнаула прошел обыск в рамках уголовного дела в отношении мэра города Владимира Колганова. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема мультивселенной Майкла Муркока к 70-летию писателя. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.07. А сейчас в программе «Время свободы» вновь обзор центральных российских газет. И сегодня газета «Коммерсант» пишет о деле ЮКОСа. Подробности расскажет мой коллега Михаил Шевелев. Он сейчас рядом со мной в студии. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, что следствие по делу ЮКОСа не хватило обвиняемых, и они решили выписать себе нового обвиняемого, на этот раз из Лондона. Британия не выдает, а ее все просят и просят. Так озаглавлен этот материал в газете «Коммерсант». Этому изданию стало известно, что Басманный районный суд Москвы начал рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте для последующей экстрадиции из Великобритании бывшего главного казначея нефтяной компании «ЮКОС» Андрея Леоновича. Обвинение считает, что он входил в организованную группу во главе с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которая занималась хищением нефтепродуктов и отмыванием вырученных от их реализации средств. Защита же полагает, что следствие вспомнило о господине Леоновиче, который еще в 2004 году перебрался в Великобританию, чтобы оказать давление на свидетелей по делу Ходорковского и Лебедева. Газета «Коммерсант» рассказывает довольно скандальные подробности того, как рассматривается дело об экстрадиции господина Леоновича в Басманном районном суде Москвы. Вчера проходило заседание, на котором рассматривалось ходатайство о заочном аресте бывшего руководителя казначейства компании «ЮКОС Москва» Андрея Леоновича. Начали рассматривать это дело еще 11 декабря. Тогда адвокат Леоновича Алексей Дудник поинтересовался у представителя следствия и сотрудника Генпрокуратуры, который поддерживает следствие, был ли его клиент оповещен о том, когда и где ему будет избираться мера пресечения. Ответа у правоохранителей не нашлось, и судья дал им 5-дневный тайм-аут для устранения ошибки. Однако вчерашнее заседание, по свидетельству корреспондента «Коммерсанта», тоже не задалось. По форме оно напоминало скорее экзамен по юриспруденции, который адвокат Дудник устроил молодому следователю Дамиру Хурамшину, прикомандированному к следственной группе из республики Коми. На этот раз адвокат начал с того, что просто зачитал суду выдержку из ходатайства следствия об аресте, в котором говорилось буквально следующее. По своему семейному положению, возрасту и состоянию здоровья обвиняемый может находиться в следственном изоляторе. Затем защитник поинтересовался у следователя и прокурора, изучалась ли ими личность господина Леоновича, и услышал утвердительный ответ. Прокурор говорит неправду, тут же вмешался адвокат Дудник. После того, как следствие сообщило, что в уголовном деле есть копия общегражданского паспорта. В деле, по словам адвоката, есть только копия первой страницы паспорта. В результате всех этих словопрений судья отправил представителей следствия в ЗАГС, где они должны получить полные сведения о семейном положении господина Леоновича. Это такие скандальные подробности, которые рассказывает «Коммерсант». А суть происходящего в Басманном суде подвел адвокат Алексей Дудник, цитата из которого завершает публикацию в «Коммерсанте». По мнению адвоката Леоновича, начиная преследование господина Леоновича, следствие добивается того, чтобы каждый из фигурантов дела ЮКОСа понял, что из свидетеля он в любой момент может превратиться в обвиняемого.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Еще одна тема из свежих российских газет через полчаса в эфире программы «Время свободы». Сегодня завершается первый визит в Россию генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Сегодня Расмуссен выступит перед студентами МГИМО и проведет переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и спикером Государственной Думы Борисом Грызловым. За визитом генсека НАТО следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Визит в Россию генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена еще не закончен. 17 декабря он даст итоговую пресс-конференцию и прочтет лекцию в Институте международных отношений. Но первые итоги этого визита подвести уже можно, ведь со всеми ключевыми фигурами в российской власти генеральный секретарь Североатлантического союза уже встретился. Интересно, что сначала Расмуссен поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, потом со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым, после этого с президентом Дмитрием Медведевым и напоследок с премьером Владимиром Путиным. Это послужило поводом для ироничных комментариев, мол, важность встреч генсека НАТО в Москве шла по нарастающей. На встрече в Совете Федерации Андерс Фог Расмуссен довольно ясно рассказал о сути своей миссии. Мое намерение как генерального секретаря НАТО построить настоящие партнерские отношения между НАТО и Россией. У нас могут оставаться разногласия в различных областях, но моя точка зрения состоит в том, что НАТО и Россия имеют общие интересы в области безопасности, потому что часто мы сталкиваемся с одними и теми же угрозами. Терроризм – это одна из таких угроз, и я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить вам соболезнования в связи с недавними террористическими атаками здесь, в России. Афганистан — это еще одна сфера общих интересов. Мы все знаем, что если мы не преуспеем в Афганистане, если он опять станет убежищем для террористов, то Россия станет одной из жертв. Дмитрий Медведев, встречая генсека НАТО в Кремле, упомянул о своем проекте договора и сказал, что Россия и НАТО нужны друг другу.
Количество угроз действительно становится не меньше, а может быть даже больше, потому что кто мог себе представить некоторое время назад, что нам придется, по сути, совместно реагировать на такую проблему, как пиратство. Сейчас нам приходится этим заниматься. Поэтому от уровня взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО зависит многое. Не так давно я выдвинул инициативу по созданию договора о европейской безопасности. Я знаю, что его внимательно изучают, и в том числе наши партнеры по НАТО. Я желаю успехов в вашей миссии и надеюсь на то, что в результате вашего визита в Российскую Федерацию отношения между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом станут более прочными и более продуктивными.
После встречи Дмитрий Медведев, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, дал поручение внимательно отнестись к предложениям НАТО, и это, возможно, означает, что и увеличение транзита военных грузов, и подготовка афганских полицейских, и поставка российских вертолетов – все это будет реализовано. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
В эфире информационная программа «Время свободы». В галерее «Проун», которая находится на территории арт-центра «Винзавод», открылась выставка под названием «Сидеть». Экспозиция составлена из старинных стульев, созданных деревенскими мастерами. Собранные вместе эти предметы мебели дают представление о том, какими были эстетические предпочтения у обитателей дальних дворянских усадеб и других жителей русской провинции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Галерея «Проун» уже давно замечена в пристрастии к кустарным изделиям, к народной культуре. И вот вопрос арт-директору галереи Марине Лошак.
Года два, кажется, назад, аккурат к Новому году, вы делали выставку «Салазки», которая всем запомнилась. И тогда это было понятно. Зимняя забава была уместна к Новому году. Но почему вы решили нынче выставку посвятить именно стульям, а не столам, кроватям, сундукам?
Мы никогда не делаем выставки к датам. Никаким, ни к чему никогда не приурочиваем. Просто «Салазки» — это была давняя наша идея, и мы ее осуществили. Так совпало, что это к Новому году. А это тоже давний наш проект. Мы где-то раз в год делаем выставку, связанную с крестьянской темой, которая имела прямое отношение к русскому авангарду. Именно по этой причине мы делаем такие выставки. И давно хотели сделать стулья, но это один из самых интересных предметов. Это вещи, которые поддерживают наши антиглобалистские настроения, как и все, что связано с крестьянским искусством. Мы впервые забрали такую выставку вместе с нашими коллегами из антикварного салона «Русская усадьба», который на самом деле специализируется в содружестве с историческим музеем. И это, как мне кажется, своего рода открытие, очень много рассказывающее о том, как вообще мыслил человек, насколько он артистически относился к вещи, как нетиражированность влияла на его жизнь. В общем, на вот те какие-то основополагающие вещи, которые для искусства так же важны, как и для жизни. Собрали эти стулья. Тут практически нет ни одного случайного. Здесь очень мало ординарных стульев. Мы сделали один ряд ординарных стульев, чтобы было понятно, что они существовали массово. Но в целом каждый из них — это отдельный характер, отдельный человек. Каждый стул делался под себя, не на продажу конкретно, под свое сидение, под свою руку, под свою ногу.
Дмитрий Журавлев, совладелец упомянутого Мариной Лошак антикварного салона «Русская усадьба». Из этого собрания происходит самый ранний предмет выставки – полукруглый, выдолбленный из цельного дерева стул 17 века.
Это такое кресло из Великого Устюга.
Оно такое лаконичное.
Да, это вот как раз период России между смутным временем и новым временем. То есть это вот тот самый великолепный русский 17 век Алексея Михайловича, когда сформировал формировалась вот эта позднесредневековая Русь. Предметов этого времени, бытовых тем более, и в музеях-то мало, ну, за исключением ведущих. Пласт бытовой культуры 17 века в силу ряда причин утрачен, чему немало поспособствовали реформы Петра I в том числе, что это стало немодным, и с культурологической точки зрения вообще 17 век – это такая терра инкогнита, потому что не то, что изучать нечего, нет материала, на котором можно изучить этот вопрос. Поэтому кресло – предмет нашей гордости, большинство вещей коллекции – это русский север, это Архангельская, Вологодская области, тогда губернии, то есть регион, который менее всего страдал в годы революции и Второй мировой войны, в силу, так сказать, удаленности и архаичности бытования, он максимально, наверное, интересен для этнографов, краеведов, историков. Есть шанс там найти что-то, ну, раньше, по крайней мере. Сейчас с каждым годом становится все труднее. Весь материал, представленный на выставке, это результат 20-летней работы. То есть это не просто вот, что раз сделали выставку. Сделать такую вторую выставку на каких-то похожих на других вещах, думаю, что невозможно, потому что все вещи уникальные, неповторимые. Вопрос народного искусства и такого традиционного искусства, что до начала промышленной революции, в России позднее, в Европе раньше, повторяемость вещей, то есть тираж, он отсутствовал. Заказчик максимально близко находился от производителя. Ну вот пришел помещик и сказал: сделай-ка мне, Ванька, этот стул. А как тебе, барин, сделать? Сделай красиво. Вот это красиво, в этом году оно было таким, а в другом оно было другим. И когда появляются, конечно, Росси и Воронихины, и в столицах люди могут заказать себе все, что угодно, за какие угодно деньги, появляется много кресел красного дерева, одного дизайна. В провинции и в глуши каждый изготовленный стул – это вот такой крик души. Сделал, как умел, заказал то, что хотел.
Не безупречные по меркам больших стилей эти стулья, на редкость обаятельные. Пусть вырезанная на спинке лира кривовата, зато легко представить, что именно на этом стуле сиживал Собакевич. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 11 часов в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Умер Егор Гайдар. Гости нашей программы – друзья и соратники выдающегося экономиста и реформатора Геннадий Бурбулис, Андрей Нечаев, Иван Стариков, Евгений Гантмахер и Владимир Мау. Ведет программу Михаил Соколов. Сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы включаем телефон прямого эфира. 8 800 222 12. Какие возможности открыли перед вами реформы Егора Гайдара? Звоните в прямой эфир. СМС-сообщение с ответами на этот вопрос вы можете посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». И ответить на этот вопрос, какие возможности для вас открыли реформы Егора Гайдара, вы можете также на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. В Москве 9:30.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Вдова оппозиционера Макшари Паушева Лейла Джаниева пострадала в результате взрыва автомобиля в Назране, произошедшего накануне. Как сообщили Интерфаксу в МВД Ингушетии, установлены личности всех находившихся вчера в машине. Это семья Джаниевых. При взрыве погибли мать и ее старший сын. Младший сын и дочь были госпитализированы. В Кизил-Юртовском районе Дагестана при оказании вооруженного сопротивления убиты трое боевиков. В среду вечером на федеральной трассе Ростов-Баку при попытке остановить для проверки документов одной из машин по сотруднику милиции был открыт огонь. Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Место похорон пока не определено. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался в среду утром в возрасте 53 лет. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Российский правозащитник Сергей Ковалев призвал Европейский Союз оказывать давление на Россию в области соблюдения прав человека. Об этом Ковалев сказал, выступая в Европарламенте после вручения ему, Людмиле Алексеевой и Олегу Орлову премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. Убийство на Филиппинах 30 работников СМИ сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, считают правозащитники. Сообщается, что в 2009 году были убиты по меньшей мере 68 сотрудников СМИ. На втором месте по числу убийств после Филиппин – Пакистана, на третьем – Россия. В мэрии Барнаула прошел обыск в рамках уголовного дела в отношении мэра города Владимира Колганова. Он подозревается в превышении должностных полномочий при заключении договоров с управляющими компаниями. Следствие оценивает ущерб, нанесенный бюджету города, в 19 миллионов рублей. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Известный российский экономист и политик скончался в среду утром 16 декабря в возрасте 53 лет. Один из инициаторов российских экономических реформ 90-х годов, автор так называемой «шоковой терапии», Егор Гайдар в последние годы возглавлял Институт экономики переходного периода. О личности и реформах Егора Гайдара я побеседовал с политиком Владимиром Рыжковым.
Для меня это всегда был человек огромного авторитета. Я всегда преклонялся перед его совершенно энциклопедическими знаниями. Он был одним из лучших и самых известных в мире экономистов с гигантским международным авторитетом. И, конечно же, он входит в число величайших реформаторов после окончания Холодной войны и после того, как десятки стран начали свой транзит от коммунистической системы и плановой экономики к рынку и демократии. Он был одним из лидеров этого движения. Он мог быть жестким, он мог быть достаточно суровым, он мог быть мягким, очень интеллигентным. Он был разным, но, безусловно, это была фигура исторического масштаба.
Владимир Александрович, мы в утренней программе нашей задаем вопрос слушателям, какие возможности открыли для вас реформы Егора Гайдара. А что можете сказать как раз вот о реформаторской деятельности Егора Гайдара? Какие его реформы были удачными, какие, может быть, не очень?
Мне кажется, что избежать, это приписывать ему все безобразия и ужасы современной России. Тем, кто не помнит, я хочу напомнить, что Егор Гайдар был всего лишь около года исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. Фракция «Выбор России» была хоть и самой крупной в Государственной Думе первой, но никогда не имела даже какого-то заметного большинства. Поэтому мне кажется, что судить по нему о нынешних последствиях почти там 20 лет спустя просто некорректно. Что касается его вклада, он был огромен, потому что именно Гайдар либерализовал рынок, Гайдар вернул товарам рыночную цену и понимание о рыночной цене. Он открыл Россию для внешней торговли и внешних инвестиций. Самое главное, что он создал такие базовые институты, как Институт частной собственности, Институт рыночной цены, Институт рыночной конкуренции. Он вернул деньгам их реальную стоимость. То есть фактически Егор Гайдар – это человек, который создал современную рыночную экономику в России и сделал российскую экономику частью мировой экономики. И в этом его огромное историческое значение.
Почему решил уйти из политики? Вот последние годы не занимался политикой практически.
Ну, он говорил, что он не видел последние годы никакой возможности для человека с его убеждениями участвовать в политике. В сущности, политики в России больше нет. И как раз либеральная часть российской политической системы подвергается наибольшей дискредитации со стороны Кремля. И либералов и демократов обвиняют во всех грехах, в развале страны, и бог знает еще в чем. Поэтому он просто вынужден был больше сосредоточиться на экспертной научной работе. К счастью, он успел закончить два фундаментальных труда, это «Гибель империи» и «Долгое время».
В эфире «Радио Свобода» был политик Владимир Рыжков. Сейчас в студии заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12, его номер. Это звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы наших слушателей спрашиваем, какие возможности для вас открыли реформы Егора Гайдара. Первым до нас дозвонился Николай из Мичуринска. Доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что реформы Гайдара, для меня лично они ничего не внесли в жизнь, так сказать, положительного. Что касается страны, бесспорно, достижения экономических новаций Гайдара видны. Но мне так думается, что вся его позитивная сторона отразится где-то лет через 30, не раньше. Все.
Это был звонок из Мичуринска. К нам на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве, номер которого 660-1055, абоненту «Радио Свобода», приходит сообщение. Так Александр из Сызрани пишет. В основу своих благих реформ он взял то, что лежит на поверхности. Прибавил завуалированные пояснения и таким образом привел за одну ночь свой народ в бесправно-нищенское состояние. Еще одно сообщение. Тут некоторые слушатели не подписываются. У меня убедительная просьба подписываться, когда вы присылаете сообщение. Андрей пишет: эти реформы откинули страну в годы военного лихолетия с такими же людскими потерями. Новиков. Сообщение от слушателя Новикова. Эти реформы предоставили для меньшинства пищу из азбуки вкуса, а для других фальсифицированную отраву. Выполнить все реформы Гайдара помешали коммунисты и КГБшники. Их надо было сразу отстранить от власти, как сделали в Чехии, Польше и Прибалтике. Вот такое сообщение прислал наш слушатель. Реформы Гайдара позволили нескольким десяткам людей прибрать к рукам все недра России. Нашей семье, как большинству простых россиян, реформы Гайдара принесли нищету и безработицу. Это сообщение от слушателя, который подписался Ваня Жуков. Сейчас в прямом эфире Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте. Ваше мнение?
Доброе утро, Радио Свобода. Спасибо. Ну, я вообще-то противник говорить сейчас о реформах. Все же смерть есть смерть, а все же надо сказать, молодой человек, надо 53 года, это не возраст. Ну, а в общем, можно только сказать, благие, великолепные идеи были, но однако же были такие журналы, как «Вопросы социализма», и там и Ясин выступали раньше при нашей великой, якобы, мол, это социалистической экономике, вместе с академиком Петраковым, советником господина или гражданина Горбачева, и в том числе и здесь же Егор Гайдар. Ну а в общем, конечно, мол, сейчас что говорит, мол, поистине срок прошел огромный, невозможно разобраться. Ну а в промышленности он, конечно, экономика это экономика, но еще есть самые великие технократии в современном мире. Все же развал промышленности, это все на их совести. И сам он здесь вот даже посещал шахту, как и Чубайс, даже был удивлен, как это так люди могли там работать. Мол, ну...
Это был звонок из Новомосковска от нашего слушателя Ивана. Еще несколько сообщений с нашего пейджера и телефонного номера, куда можно присылать смс-сообщение. Гайдар дал нам самое главное – свободу. И теперь, когда мы оцениваем прошлое, когда ушли наши лучшие люди, например, Высоцкий, мы говорим, что его очень жаль, но еще жалко, что он не дожил до свободы. Если многим свобода не нужна, то это их беда, а не вина Гайдара. Это сообщение от Марины. Елена пишет: появились продукты, упал железный занавес, и появилась свобода во всем. Марина, нет, есть сообщение от Валентины. Реформы Гайдара открыли огромные возможности, но это негативное сообщение. Ограбление страны и народа через обесценивание вкладов, ваучеризацию, прихватизацию, деморизацию через государственные и частные финансовые пирамиды, инфляцию и так далее. У нас есть еще один звонок. Владимир из Москвы, вы в прямом эфире.
Добрый день. Вы знаете, в чем гений Гайдара? Гений в том, что он заставил работать механизм денег и механизм мотивации. Это самое главное. При Советском Союзе была мотивация идеологическая, но не мотивация частная и личная. Мотивация общественная и мотивация личная – это две разные мотивации. Самое главное, я что касается непосредственно по мне – я Гайдара в рамочку себе поставлю. Это как направляющая звезда. Направляющая звезда в инструменте, который дал нам всем Гайдар в руки. Я никогда бы не мог себе подумать купить машину. У меня не было возможности. Сейчас у меня есть возможность покупать машину каждый год. Я экономически независимый человек. Я не хочу играть с государством сейчас никакие игры по причине, что сейчас государство не развело политическую сущность и экономическую сущность.
Это был звонок от Владимира из Москвы. На нашем сайте есть и другие мнения. Вот Александр из Москвы пишет: «Лишил меня и страну перспектив». Его тезка из Нижнего Новгорода: «Бросить работу по своей специальности, отвыкнуть от аксиомы, что государство не даст тебе погибнуть, и как следствие научиться самому выживать в любых условиях, понять, что государство, партнерство, дружба, ответственность перед людьми, совесть – это не главное, когда твой ребенок хочет есть. Понять, что законы созданы для того, чтобы их нарушать, и многое-многое другое». Еще один звонок примем от Юрия из Саратова. Юрий, доброе утро. Для вас какие возможности открыли реформы Егора Гайдара?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Демортуис, аут Бена, аут Нихель. Так вот, Нихель. Виктор Геращенко вчера сказал, отличая его большие способности, несомненные большие способности, что читал он не тех авторов. А так пусть земля ему будет пухом.
Это был звонок из Саратова. На нашем интернет-сайте слушатели пишут. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Как провозвестник рыночной экономики, Гайдар сыграл огромную, неоценимую роль. Здесь его значение неоспоримо. Цитирует древнее изречение Дмитрия. Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь. Эта мысль как нельзя лучше подходит и к Егору Гайдару. Да, наполнил он не всех, но вот зажег, без сомнения, буквально каждого. Это сообщение из Екатеринбурга. Дмитрий из города Шатура. Открыли возможность, реформа Егора Гайдара, Дмитрию, открыли возможности зарабатывать и тратить на пользу. В мире нет альтернативы рыночной экономике. В России рыночная экономика. За это огромное спасибо Егору Гайдару, умному и честному человеку. Вот только все перекосы и негативы российские на него списывать не надо. Еще один звонок мы успеем принять. Это Иван из Москвы. Иван, какие
Доброе
для
утро.
Вас возможности открыли реформы Гайдара?
Доброе утро. Возможности огромные, в то же время. Но дело в том, что в первую очередь, конечно, это абсолютно порядочный, очень незаурядный человек, который сделал все, что можно для России. Он работал для России, а не для собственного кармана, как сейчас многие делают. Но дело в том, что он воспитан на советской экономике. И, понимаете, у него не было возможностей так быстро, в такой ответственный момент, в который попала страна благодаря совершенно неподготовленным горбачевским реформам, сделать что-то существенное. Но все, что он мог, он сделал. Если бы он этого не сделал, то мы бы сейчас с вами, я думаю, уже вряд ли смогли говорить. Мир праху его, и большое ему спасибо.
Это звонок был от Ивана из Москвы. Владимир с Урала пишет нам. Все реформы Гайдара создавали условия для появления людей свободных, ответственных за себя и свою страну. Но не дали ему работать, амбразуру закрыть – это пожалуйста. Тем не менее, он сумел, сделал больше любого на благо своей страны. Диана из Праги. Реформы Гайдара дали нам свободу, и это самое главное. А потом, наконец-то, прилавки наполнились продуктами. Молодые не знают, что это такое, когда заходишь в магазин, а там нет ничего. Даже трудно поверить, как это так. Да, это благодаря Гайдару вы можете выбирать продукты, благодаря ему вы можете жить в относительно свободной стране. Его смерть – огромная утрата для нашей страны. Он был лучшим из лучших, если не самым лучшим экономистом. И поэтому, к сожалению, не востребованным в современном правительстве. Борис Павлович из Новочеркасска пишет. Реформы Гайдара дали возможность работать самостоятельно, без глупых советских начальников, самому за себя отвечать, выезжать на Запад, читать запрещенную раньше антисоветскую литературу и понять всю изуверскую сущность коммунизма. Вот такие ответы сегодня мы получили на наш вопрос в утренней программе «Время свободы». Какие возможности открыли для вас реформы Егора Гайдара? Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Вдова оппозиционера Макшарипа Аушева Лейла Джаниева пострадала в результате взрыва автомобиля в Назране, произошедшего накануне. При взрыве погибли мать и брат Джаниевой. В Кизылюртовском районе Дагестана при оказании вооруженного сопротивления убиты трое боевиков. Российский правозащитник Сергей Ковалев призвал Европейский Союз оказывать давление на Россию в области соблюдения прав человека. В мэрии Барнаула прошел обыск в рамках уголовного дела в отношении мэра города Владимира Колганова. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Милостивый государь и государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас очередной обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев. И сейчас мы выбрали для обзора публикацию, которая посвящена строительству ОХТО-центра в Санкт-Петербурге. Подробности, Михаил.
Подробности в «Независимой газете», в материале под заголовком «Охта-центр зарылся в землю». Любопытно развиваются события вокруг скандальной стройки в Санкт-Петербурге, которая, как выяснила «Независимая газета», пока стройкой считать-то и нельзя. Петербургская прокуратура вмешалась в дело небоскреба «Охта-центр». Сотрудники этого ведомства установили, что пока ничего незаконного на стройплощадке не происходит по той простой причине, что строительство даже и не начиналось. Прокуроры будут следить за тем, чтобы инвесторы и не приступили к работе до завершения судов, экспертиз и получения всех разрешений. Для этого, прежде всего, эксперты должны выяснить, какую ценность представляют археологические находки, обнаруженные на месте строительства. «Независимая газета» напоминает, что прокурорская проверка была инициирована по запросу министра культуры Александра Авдеева. В октябре нынешнего года он направил в прокуратуру Петербурга письмо с требованием принять меры прокурорского реагирования в отношении разрешения петербургского правительства, установившего высотные параметры делового центра на Охте. Потолок допустимого в этом районе строительства был превышен в несколько раз, до 403 метров. По мнению Александра Авдеева, его требование мотивировалось заключением Росохранкультуры, в котором говорится о многочисленных нарушениях федерального законодательства, допущенных в процессе подготовки к строительству. Прокурорам понадобилось 2 месяца для того, чтобы убедиться, что предмет спора отсутствует, строительство не началось. В пресс-службе прокуратуры, «Независимой газете» объяснили, что разрешение на стройку пока не получится, ведутся только изыскательские работы. И от комментариев воздержались до тех пор, пока не закончены все судебные мероприятия. Помимо судов и экспертиз, похоже, что Санкт-Петербургу предстоит и такое редкое в наше время мероприятие, как общегородской референдум. Все документы к этому референдуму готовы, и сейчас городской парламент будет рассматривать вопрос о том, допустимо ли это. Что касается самого важного вопроса о том, какую ценность представляют собой археологические раскопки в районе предполагаемого строительства «Охта-центр», вот об этом в «Независимой газете» рассказывает Анатолий Кирпичников. Очень любопытно, «Независимая газета» аттестует этого ученого. Титулованный ученый, который на протяжении 35 лет руководил раскопками в Старой Ладоге и неоднократно встречался с Владимиром Путиным и даже получал по его прямым распоряжениям финансирование для своих исследований. Ну, авторитет есть авторитет. Что же говорит Анатолий Кирпичников? А говорит он вот что. Даже сейчас, когда исследовано лишь около 60% территории, можно смело утверждать, что в недрах этого мыса хранятся колоссальные ценности, международные памятники мирового уровня. Любой европейский город был бы счастлив иметь это на своей территории. «Независимая газета» для тех, кто интересуется подробностями дела «Охта-центр».
Спасибо, Михаил. Михаил Шевелев, наш обозреватель прессы, был в прямом эфире. Следующий обзор в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. А нашу программу, программу «Время свободы», продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в ноябре увеличился на 8% к уровню октября, если учесть сезонные факторы, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, в целом за 11 месяцев года объем ВВП России сократился на 9,1% к уровню января-ноября прошлого года. Инфляция в России за период с 1 по 14 декабря составила 0,2%, а в целом с начала года 8,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году в первой половине декабря потребительские цены выросли на 0,3%, а в целом с начала года и до 14 декабря на 12,9%. Государственная Дума России приняла во втором чтении проект закона о регулировании розничной торговли в стране. Он предусматривает, в частности, что доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. Кроме того, правительству предоставляется право устанавливать на срок не более 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты, если в течение 30 календарных дней подряд на территории того или иного региона их рост составит 30 и более процентов. Федеральная служба России по регулированию алкогольного рынка обнародовала собственное решение, согласно которому с 1 января 2010 года в стране устанавливаются минимально допустимые розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Например, пол-литровая бутылка водки не может стоить менее 89 рублей. В соответствии с этой нормой будут рассчитываться минимально допустимые цены и на другие упаковки алкоголя. Как заявил руководитель Федеральной службы, за нарушение новых правил у торговых компаний могут отозвать лицензии на право торговли алкоголем. В 16 странах еврозоны потребительские цены в ноябре выросли на 0,5% к уровню ноября прошлого года, сообщило ведомство статистики Европейского Союза. До этого в течение 5 месяцев подряд в странах еврозоны отмечалась дефляция, то есть общее снижение потребительских цен.
Выпуск экономических новостей подготовил наш обозреватель Сергей Сининский, а я добавлю, что доллар сегодня стоит 30 рублей 20 копеек, евро 43 рубля 90 копеек. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас репортаж из Индии. И речь пойдет об индийской кухне, в частности, о том, какие изменения она претерпевает в наши дни. Оказавшись на юге Индии, корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала на эту тему с несколькими местными жителями, в том числе с поваром-знаменитостью, и записала свои впечатления.
Про Индию часто говорят, что это не страна, а субконтинент. Нечто похожее можно сказать и об индийской кухне. Это выражение несет в себе мало смысла без указания, о какой именно местности речь. Самое грубое разделение – на север и юг. Но дело на этом не кончается. Во всех, даже небольших районах, есть свои особенности. Скажем, Карнатака и Керала, два соседних южноиндийских штата, в отношении готовки отличаются друг от друга сильнее, чем Франция и Бельгия. Впрочем, новичкам трудно бывает разобраться в тонкостях кухни, которая им кажется повсюду одинаково острой. Карри он и есть карри, чего там пробовать. Мешает и повсеместное распространение индийских ресторанов. В Европе и Северной Америке они придерживаются облегченных версий нескольких популярных блюд, рассчитанных на варварские вкусы, непривычные к пряностям. По легенде, тикка-масала, как название конкретного блюда, было придумано в Лондоне поваром-пакистанцем, экспромтом, в попытке завлечь экзотическими звуками клиентов. Короче говоря, термин этот из разряда «клюква развесистая». Подобные наименования прижились. Нынче всякий может, не задумываясь, заказать в индийском ресторане тикка-масалу или корму, а совсем бесстрашные, очертя голову, спрашивают виндалу. О том, что в каждом случае необходима масса дополнительных пояснений, известно не всем. Мифов относительно индийских кулинарных традиций немало. Например, считается, что в Индии большинство коренного населения – вегетарианцы. В наши дни это, похоже, не так. Рыбу и морские продукты едят многие, в особенности, разумеется, на побережье. Курица тоже вполне допустима, в том числе для тех, кто посещает индуистский храм. Поедание баранины, и если ты не мусульманин, свинины – вещь вполне обычная. Более того, даже священные коровы идут в пищу, не себе, так туристам. Последователи индуизма рассуждают так – убивать нехорошо, но раз этот кусок мяса оказался на прилавке, помочь я ему уже ничем не могу. Стало быть, почему бы его и не купить? Следует помнить и то, что в Индии процесс приготовления еды не менее важен, чем ее потребление. Уж если человек готовит, то готовит он истово, как правило, на большое количество едоков, часто блюда, которые сам не ест. Тем, кто готовит, точнее, священно действует, именно так это выглядит со стороны, важно не столько попробовать, что у них получилось, сколько понять, поглядев, как это едят другие. Вот что говорит Тикей, хозяин гостиницы и повар со стажем. Когда я что-то готовлю, дело не только в рецепте, дело во вкусе, который у человека на языке. Я в тот раз наблюдал, как вы едите, что вам нравится, что нет. Теперь я знаю, что происходит у вас во рту. То есть знаю, что и как делать. Обычно я смотрю, как человек ест, и стараюсь угадать, что думает его язык. Какова для него на вкус эта вещь. Как пойму, начинаю готовить. Другой повар, известный на всю страну Санджив Капур, владелец сети ресторанов и ведущий популярнейшей кулинарной телепрограммы Хана Хазана, производит впечатление человека менее вдумчивого, более практичного. Для него работа в кухне – обычный бизнес, цель которого – удовлетворить клиентов. Вкусы самого Капура спартанские. На вопрос, есть ли у него рецепты попроще, чем те, которые он приводит в своих книгах, он тут же одним таким поделился. Откройте холодильник, достаньте любые овощи, которые можно есть сырыми. Порежьте, добавьте чуть-чуть соли и лимонного сока. Жарить не нужно. Вот и все, быстро и всегда удается. Я сам так делаю. А если надоест, кладу в миксер, добавляю пару кубиков льда и готово. Чтобы не стоять на месте, Капур черпает идеи в кухне разных стран. Недавно вышедшая его книга посвящена Китаю, Малайзии и Таиланду. Самые труднодоступные ингредиенты он предлагает заменять чем-нибудь попроще, с индийской точки зрения, а не догматично следовать тому, что считается каноническим вариантом. В ответ на возражение вроде «Но как же тогда быть с аутентичностью?» кулинар парирует «Да, конечно, сегодня у нас так не готовят». Точно так же, как пару столетий назад в Индии не использовались томаты, чеснок и картофель. Их тут попросту не было. Нынче же попробуйте представить себе индийскую кухню без них. Пройдет время, и кто знает, какой-нибудь бириани из лапши будет считаться традиционным индийским блюдом. Впрочем, старые традиции Капура тоже интересуют. Следующую свою книгу он планирует составить целиком из рецептов своих матери и бабушки. Я делаю вот что. Изучаю все эти рецепты, записываю, а потом вношу небольшие изменения. Стараюсь немного подогнать их под современные вкусы. Где что-то упрощу, где количество масла уменьшу. Вернемся к вегетарианцам. Для них в Индии настоящее раздолье. Не хочешь пользоваться даже тем, что успели убить до тебя, вокруг полно другого. Одних бананов существует несколько сот разновидностей. Манго дают урожай 3 раза в году. Многие фрукты, в том числе папайю, опознать достаточно трудно. Они в несколько раз крупнее тех худосочных плодов, что пылятся в европейских супермаркетах. Словом, за вегетарианцев переживать не приходится. Они же, наоборот, хотя и терпимо относятся к поедателям плоти, но порой дружески предостерегают их от связанных с этим опасностей. Молодой журналист Суриш происходит из касты брахманов и следует многовековым семейным традициям. Он не ест даже пирожных, не потому что боится поправиться, а потому что в их состав входят яйца. В качестве аргумента в пользу такого образа жизни Суриш привел следующий. «Как станешь вегетарианцем, все у тебя пойдет вниз». А в ответ на удивленные взгляды слушателей пояснил. «Давление, холестерин, лишний вес, в общем, все». Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свободы.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Драматические события, сопровождавшие политическую деятельность Егора Гайдара в день ухода из жизни видного политика и экономиста, ведущий программы Владимир Карамурза вспоминал с его соратниками Юлием Несневичем и Александром Осовцовым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Водители и пресс-секретаря УГФ выволокли из машины, тираж забрали.
У Вайля была невероятная свобода.
Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность.
Великий ученый, великий государственный деятель, он спас.
Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».